четверть века ожидания одного единственного, казалось бы, ну, совершенно невозможного обещания, десятилетия странствий, каких-то сомнений, надежд. И вот когда чудо, наконец, происходит, когда наследник рождается на свет, тот самый даритель, который дал это обещание, вдруг...
требует и уничтожить его собственными руками.
Да. Просто взять и вернуть дар обратно. И это же, ну, это парадокс, который просто ломает любые стереотипы о том, как вообще должен выглядеть путь к великому предназначению. Обычно ведь, как принято считать.
Что исторические или там религиозные фигуры, они как такие...
мраморные монументы, точно. Все линии выверены, ни одного изъяна, абсолютная безупречность. Человек принимает свою миссию, и дальше все идет, ну, по такой прямой восходящей линии к триумфу. Но реальность древних текстов оказывается куда более сложной и, наверное, отрезвляющей.
И это, я бы сказал, вызывает определенный дискомфорт. Ну, потому что куда проще воспринимать мир через черно-белую призму, где герои всегда поступают правильно, а злодеи всегда ошибаются. Это дает такое, знаете, чувство порядка.
Угу.
Но древние нарративы, если вчитываться в них внимательно, они отказываются предлагать такую простую картину мира. Они прям погружают нас в пучину человеческих страхов, иррациональных поступков и моментов глубочайшего падения, из которых затем и выковыривается то, что мы привыкли называть великим наследием.
Именно этот контраст мы сегодня хотим исследовать в нашем детальном разборе. Опираясь на материалы лекции доктора Кеннета Мэтьюса, мы погружаемся в период поздних лет жизни патриарха Авраама.
Да, это очень насыщенный период с 20 по 25 главы Бытия.
И наша цель здесь, ну, уйти от этих плоских картонных представлений. Увидеть реальную картину того, как строится этот путь веры. А путь этот полон человеческих ошибок, моментов откровенного малодушия, почти абсурдных поворотов судьбы и совершенно поразительной божественной верности.
Совершенно верно.
Но чтобы подобраться к тому самому парадоксу жертвоприношения на горе, сначала нам просто необходимо посмотреть на героя в моменты его величайшей уязвимости и слабости. Итак, давайте разберем это. Прежде чем говорить о чудесах, текст просто берет и выставляет на показ серьезный моральный провал.
Да, 20 глава.
Авраам отправляется в филистимский город Герар. И оказавшись на новой территории, он, ну, это просто невероятно, он возвращается к своей старой стратегии выживания. Он говорит местному царю Авимелеху, что его жена Сара – это его сестра. Из-за страха за собственную жизнь.
Снова.
Снова. Это же как плохой сиквел фильма, понимаете? Где главный герой внезапно забывает весь свой духовный рост, которого он достиг в первой части, и снова наступает на те же самые грабли. Человек общался с Богом, прошел такой путь, и при первой же угрозе – бац! – старые паттерны поведения.
Что здесь действительно увлекательно, так это психологическая достоверность текста. Мы часто забываем, что стресс имеет свойство отключать наши приобретенные навыки.
О, это точно.
И он возвращает нас к базовым инстинктам выживания. Авраам использует полуправду, Сара ведь действительно приходилась ему единокровной сестрой по отцу.
Ну да, технически он как бы не соврал.
Технически? Нет. Но он использует этот факт, чтобы намеренно ввести царя в заблуждение и обезопасить себя. И самое важное здесь – это реакция божественного на этот человеческий провал. Текст вообще не пытается сгладить углы или как-то оправдать Авраама. Напротив, он показывает, что носитель великого обещания в данный момент ведет себя, ну, откровенно как трус.
И ставки же возрастают невероятно. Сара оказывается в гареме царя Авимелеха. То есть под угрозой оказывается само обещание о рождении наследника именно от Авраама. И тогда вмешивается высшая сила. Бог приходит к Авимелеху во сне с предельно жестким предупреждением.
Угу.
Царь взял чужую жену, и за это его дом ждет гибель. Авимелех, естественно, в ужасе. Он начинает оправдываться, указывая на свою абсолютную неосведомленность. Мол, я действовал в чистоте сердца и невинности рук. И здесь возникает очень интересный теологический момент. Бог ведь соглашается с ним?
Абсолютно. Бог признает невиновность царя в намерениях и говорит: «Именно поэтому я и удержал тебя от греха. И это ключевая мысль для понимания того, как работают обещания в библейском нарративе. Исполнение грандиозного плана не зависит от идеального поведения людей, которым это обещание дано. План защищается свыше.
То есть даже если человек все портит?
Да, Авраам может оступиться, может поддаться страху, но сам ход истории охраняется Богом. Текст ясно дает понять, что божественная верность перекрывает человеческую несостоятельность.
Но при этом возникает ситуация, полная глубочайшей, ну, почти горькой иронии. Бог сообщает Авимелеху, что Авраам пророк, и что именно этот пророк, который только что солгал и, грубо говоря, подставил царя под удар, должен помолиться за исцеление царского дома от бесплодия.
Ирония тут просто зашкаливает.
Но серьезно, Авраам молится о том, чтобы чужие женщины в доме филистимского царя могли рожать детей, в то время как его собственная жена Сара, из-за которой весь этот сыр-бор и разгорелся до сих пор бесплодно. Как вообще можно осмыслить такое противоречие?
Это действительно сложный момент, который подчеркивает парадоксальность статуса Авраама. Он инструмент благословения для других народов, даже когда сам находится в состоянии ожидания. И даже когда сам совершает серьезные ошибки.
Ага.
Эта ирония подчеркивает абсолютную зависимость героя от своего создателя. Авраам может просить о чуде для других, но он не может организовать чудо для себя самого. Это полностью прерогатива Бога. И это, собственно, подготавливает почву для того, что происходит дальше, когда человеческие возможности уже полностью исчерпаны.
И вот здесь начинается самое интересное. От хаоса человеческих ошибок история неизбежно движется к моменту исполнения обещания. Спустя 25 лет ожидания Сара, наконец, рождает сына. Аврааму в этот момент 100 лет, Саре 90. Ребенка называют Исаак, что переводится как «он смеется».
И это очень красивое закольцовывание сюжета.
Да. Ведь раньше они оба смеялись от скепсиса, от недоверия, когда слышали о будущем ребенке, а теперь этот смех трансформируется в смех триумфа и радости. Но эта идиллия оказывается мимолетной. Появление долгожданного чуда внезапно становится катализатором глубочайшего семейного кризиса.
Да, динамика внутри семьи меняется просто кардинально. Нарратив переносит фокус на праздник по случаю отлучения Исаака от груди. Мальчику около 3 лет, и тут нужно учитывать жесткие социальные и правовые нормы древнего Ближнего Востока.
Какие именно?
Ну, до этого момента Измаил, сын от служанки Агари, он считался законным первенцем и наследником. Ему сейчас около 16 лет. Всю свою сознательную жизнь он рос с пониманием своего исключительного статуса. И вдруг этот статус рушится. Появление Исаака делает Измаила второстепенным персонажем в его собственном доме.
И во время этого праздника Сара замечает, что Измаил насмехается над маленьким Исааком. В лекции доктора Мэтьюса подчеркивается, что в иврите здесь используется игра слов с корнем «цахак» — «смех». То есть это не просто какая-то безобидная братская шутка.
Да-да, это слово несет оттенок издевки, угрозы.
Или даже претензии на первенство. Сара впадает в ярость и требует от Авраама изгнать Агарь вместе с сыном. И Авраам так и делает. Он отправляет их в суровую пустыню, дав лишь немного хлеба и бурдюк с водой. Слушайте, если честно, когда внимательно анализируешь этот эпизод, возникает огромное внутреннее сопротивление.
Понимаю.
Разве это не чрезмерно жестоко? Отправить женщину с подростком в пустыню, где их шансы выжить минимальны, просто из-за насмешек, это выглядит как непростительный поступок. Как можно вообще оправдать такое радикальное решение со стороны Авраама?
Если связать это с более широкой картиной, восприятие эпизода сильно меняется. Библейский нарратив не рассматривает это событие через призму бытовой ссоры или обычного семейного конфликта. Речь идет о конфликте двух линий судьбы.
Так.
Апостол Павел позже, в послании к Галатам, будет использовать эту историю как важнейшую типологию. Он опишет Исаака как рожденного по духу, то есть по обещанию Бога, а Измаила как рожденного по плоти, то есть в результате человеческой попытки форсировать события. Помните ту историю с Агарью изначально?
Да, когда они пытались сами решить проблему бесплодия.
Именно. И насмешки Измаила воспринимаются текстом как гонение, как прямая угроза самому носителю завета. Под угрозой оказывалась не просто атмосфера в доме, а миссия спасения, которая должна была реализоваться через линию Исаака. Изгнание, каким бы суровым оно ни казалось на первый взгляд, было актом разделения, необходимым для сохранения этой линии.
Но даже если признать, что это была защита обещания, сам факт обречения на смерть в пустыне кажется, ну, просто несовместимым с образом справедливого мира. Неужели этот конфликт нельзя было решить как-то иначе, без риска для жизни Агари и Измаила?
И вот здесь доктор Мэтьюс обращает внимание на деталь, которая очень часто теряется на фоне всего этого драматизма изгнания. Текст категорически не согласен с тем, что Измаил брошен на произвол судьбы.
О, точно, там же есть продолжение.
В самый темный момент, когда вода заканчивается, и Агарь в отчаянии оставляет сына под кустом, чтобы просто не видеть его смерти, вмешивается Бог. Он не только спасает их, открывая источник воды, но и дает обещание самому Исмаилу.
Ничего себе.
Да, Бог обещает произвести от него великий народ, потому что Исмаил тоже является семенем Авраама. Позже текст даже зафиксирует имена 12 князей, произошедших от Исмаила. Это невероятно важный нюанс. Изгнание было трагичным последствием ранних попыток Авраама решить проблему человеческими методами. Но божественная милость и забота простираются за пределы основной линии завета. Исмаил не забыт.
Потрясающий баланс между суровой необходимостью и милосердием. И на фоне вот этих семейных катаклизмов происходит еще одно важное событие. Авраам заключает мирный договор с царем Авимелехом в местечке Версаве, что означает «колодец клятвы». И там Авраам призывает имя Бога Эл-Олам, вечный Бог.
Угу. Очень значимый момент.
Это выглядит как фиксация пройденного опыта. Жизнь полна нестабильности, договоры рушатся, семьи переживают кризисы, но есть нечто неизменное – вечный Бог, чьи обещания стоят тверже скал. И кажется, что после стольких испытаний наступил период долгожданной стабильности. Мир с соседями обеспечен, единственный наследник растет, статус-кво установлен. И именно в этот момент абсолютной безопасности история делает самый резкий, самый пугающий поворот.
Верно. Мы подходим к кульминационной точке вообще всего пути патриарха. Точке, где сама концепция веры подвергается просто беспрецедентному испытанию.
Итак, что все это значит? Даритель, который десятилетиями готовил этот дар, который защищал его от внешних угроз в Гераре, от внутренних распрессий с Измаилом, вдруг говорит Аврааму взять этого самого сына, уникального носителя завета, пойти на гору Мориа и принести его в жертву.
Да.
Это то самое испытание, которое просто не укладывается в голове. Как мы уже говорили в начале, это сродни тому, как если бы кто-то выиграл бесценный дар, ради которого жил всю жизнь, ну, как единственный лотерейный билет.
Отличная аналогия, да?
А затем услышал требование этот выигрыш уничтожить, просто сжечь. Но главный вопрос к этому тексту возникает именно с теологической точки зрения. Если исходить из предпосылки, что Бог всеведущ, что Он видит сердце человека насквозь и знает будущее, зачем Ему вообще понадобилось устраивать это изматывающее испытание? Разве Ему нужно было что-то доказывать?
Это поднимает важный вопрос о самой природе и цели таких испытаний в библейском контексте. Доктор Мэтьюс очень подробно останавливается на этом парадоксе. Теологическая концепция здесь такова. Бог не искушает человека ради того, чтобы тот провалился.
Так.
И он точно не устраивает этот экзамен для того, чтобы получить некую новую информацию о состоянии сердца Авраама. Всеведение Бога в тексте вообще не оспаривается. Цель испытания радикально иная. Оно дается не для дарителя, а для самого человека. Это пространство, созданное для того, чтобы Авраам смог актуализировать свою веру.
Актуализировать? То есть перевести из теории в практику. Но каким ценой? 3 дня пути к горе Мориа. 3 дня глубочайшей психологической пытки, когда отец несет дрова, а сын идет рядом и задает совершенно резонный вопрос. Огонь и дрова есть, а где же агнец для жертвы?
Тяжелейшая сцена.
Эта эмоциональная тяжесть, ну, она кажется просто невыносимой. Зачем нужен такой экстремальный способ перевода теории в практику?
Потому что знание о своей преданности и реальный акт преданности – это совершенно разные вещи. Доктор Мэтью ссылается на послание Иакова, где обсуждается связь веры и действий. Вера не может оставаться какой-то абстрактной философской концепцией. Она должна воплотиться в реальности через конкретный выбор. Это история о том, способен ли человек любить дарителя больше, чем сам дар.
Ого, это сильная мысль.
Доверяет ли он тому, кто дал обещание настолько, чтобы вернуть это обещание, даже когда это противоречит любой логике и здравому смыслу? И этот трехдневный путь — это не просто маршрут по карте, понимаете? Это путь внутреннего созревания решения.
И тут есть деталь, которая, мне кажется, переворачивает вообще все восприятие этого эпизода. Когда они подходят к горе, Авраам оставляет слуг и говорит им: «Мы поклонимся и вернемся к вам». Не «я поклонюсь и вернусь один», а именно «мы вернемся».
Это поразительная фраза. В ней звучит не отчаяние человека, который идет на казнь, а какая-то, ну, железобетонная уверенность.
Именно эта фраза показывает масштаб внутренней трансформации героя. Вот вспомните того Авраама, который дрожал от страха в Египте или прятался за полуправдой в Гераре. Теперь это совершенно другой уровень доверия.
Небо и земля.
Да. Согласно анализу, представленному в послании к евреям, логика Авраама в этот момент достигла удивительной высоты. Он знал, что Бог поклялся исполнить обещание через Исаака. Он знал, что Бог не лжет. И, оказавшись перед требованием принести сына в жертву, Авраам делает единственно возможный для него логический вывод. Значит, Бог способен воскресить Исаака из мертвых.
Подождите, но он же никогда до этого не видел воскрешения.
В том-то и дело. Для него не было никаких исторических прецедентов, но его доверие характеру Бога стало абсолютно непререкаемым.
И нельзя обойти вниманием самого Исаака. В еврейской традиции этот эпизод носит название «акида», что означает «связывание». И часто это иллюстрируют на картинах, как старец связывает маленького, ничего не понимающего ребенка. Но анализ текста показывает совсем иную картину.
Да, возраст Исаака тут критически важен.
Исаак сам несет на себе охапку дров на вершину горы. Это физически тяжелая задача. То есть он, по всей видимости, крепкий подросток или даже молодой мужчина. А Аврааму на этот момент глубоко за 100 лет.
Слушайте, если бы Исаак захотел оказать сопротивление, он бы без труда вырвался.
Совершенно справедливое наблюдение. Текст неявно указывает на то, что Исаак становится добровольным соучастником этого акта. Он позволяет себя связать. Это акт его собственной глубочайшей веры в отца и через него в Бога.
Угу. И когда нож уже занесен, когда решение полностью актуализировано в действии, когда внутренний выбор стал физической реальностью, происходит божественное вмешательство. Ангел останавливает Авраама. Бог предоставляет овна, запутавшегося в кустах, чтобы заменить Исаака.
Заместительная жертва.
Верно. И это не просто спасение жизни, это мощный культурный сдвиг. В контексте древнего Ханаана, где детские жертвоприношения местным божествам были известной практикой, Бог показывает, что ему не нужна смерть ребенка. Ему нужна была абсолютная преданность, и после ее демонстрации он сам предоставляет жертву.
И в ответ на эту актуализированную веру звучат слова величайшей клятвы. Бог клянется самим собой, ставя себя гарантом того, что благословит потомство Авраама.
Именно.
Знаете, после такого эмоционального накала, после этой грозы на вершине моря, кажется, что история должна, ну, просто завершиться под торжественную музыку небесных сфер.
Логично было бы предположить.
Но реальность снова удивляет. Мы переходим к следующим главам, и повествование стремительно спускается с небесных высот в долину повседневности. Сара умирает в возрасте 127 лет, и вместо новых откровений текст вдруг начинает скрупулезно, в мельчайших деталях, описывать юридическую сделку.
Покупка земли?
Да. Авраам торгуется с местными жителями за покупку пещеры Махпела, чтобы устроить там семейное захоронение. Затем следует долгий и подробный рассказ о том, как безымянный слуга отправляется в дальнее путешествие в Месопотамию искать жену для Исаака. Возникает закономерный вопрос. Почему после описания высочайших духовных прозрений текст вдруг тратит столько времени на вопросы, ну, недвижимости и сватовства? Кажется, что масштаб повествования резко сужается и становится скучным.
Это сужение масштаба, лишь оптическая иллюзия. На самом деле, именно здесь раскрывается концепция веры, рассчитанной на долгую перспективу.
Как это?
Вера — это не только адреналиновые решения на вершинах гор. Это кропотливая, ежедневная работа по созиданию будущего, результаты которого ты сам можешь и не увидеть.
покупка пещеры Махпела – это критически важный юридический акт.
А, то есть это не просто покупка могилы?
Нет. Авраам всю жизнь был кочевником, пришельцем в чужой земле, и заплатив полную стоимость за эту пещеру и поле вокруг нее, он впервые становится законным землевладельцем в Ханаане. Он отказывается хранить Сару на своей исторической родине в Месопотамии.
О, я поняла.
Погребая ее в земле, обещанной Богом, он делает своеобразный авансовый взнос в будущее. Это физическое закрепление обещания, материальное свидетельство того, что его потомки будут владеть всей этой территорией.
То есть покупка земли – это не просто забота об умерших, это акт веры в будущее живых? И, судя по всему, поиск жены для Исаака подчинен этой же логике. Авраам категорически запрещает искать невест среди местного ханаанского населения. Он настаивает на эндогамии, ну, браке внутри своего более широкого рода, и отправляет слугу на свою прародину.
Именно так. Это защита линии завета от ассимиляции с местными языческими культами. Но эта история интересна не только стратегии Авраама. Очень важно поведение тех, кто вовлечен в процесс.
Вы про слугу?
Да. Безымянный слуга, оказавшись у колодца, действует не просто как исполнитель приказа. Он молится. Он просит о конкретном знаке, который проверяет не внешность, а характер девушки. Она должна не только напоить его самого, но и предложить воду для его верблюдов. И Ревека делает именно это.
А ведь напоить стадо верблюдов после перехода через пустыню – это колоссальный, просто изнурительный физический труд. Верблюды пьют огромное количество воды.
Да, да, литров по 100 каждый.
Это же сколько раз ей пришлось опускать кувшин в колодец. Она проявляет экстраординарную щедрость, трудолюбие и готовность служить вообще незнакомцу.
И это потрясающий пример того, как вера одного человека формирует его окружение. Вера Авраама, перенята его слугой, который доверяет молитве выбор, от которого зависит будущее всего рода.
Угу.
И эта цепная реакция веры – центральная тема данного отрезка истории. Как отмечает доктор Мэтьюс, вера здесь предстает не как попытка манипулировать обстоятельствами или Богом, а как способ соучастия в его плане. Слуга молится, Ревека принимает волевое решение оставить свой дом и отправиться в неизвестность, фактически повторяя жизненный путь самого Авраама.
Ничего себе параллель!
И когда она прибывает к Исааку, текст делает красивый символический жест, Ревекка входит в шатер Сарры, она становится новой матриархом, принимая эстафету поколений. Линия обетования надежно защищена и продолжается.
И все эти события плавно подводят нас к завершению целой эпохи. Авраама умирает в весьма преклонном возрасте. И в тексте есть одна невероятно трогательная деталь, мимо которой ну просто невозможно пройти.
Вы имеете в виду встречу у могилы?
Да, сказано, что у пещеры Махпела, чтобы похоронить отца, встречаются два брата, Исаак и Измаил. Те самые братья Чепути разошлись много лет назад из-за ревности и угрозы изгнания. И теперь они стоят бок о бок у могилы человека, чья сложная, полная метаний, ошибок, но в конечном итоге безгранично преданная жизнь сформировала их обоих.
Это мощнейший образ примирения и, скажем так, подведения итогов. Если окинуть взглядом все разобранные нами сегодня события, от вот этой неуклюжей лжи в Гераре до триумфа веры на горе Мориа и мудрой подготовки к будущему, врисовывается очень ясный паттерн.
Угу.
Грандиозные планы осуществляются не благодаря тому, что люди идеальны. Авраам сомневался, пытался хитрить, брал инициативу в свои руки там, где нужно было просто ждать. Но Бог, тот самый Эл-Олам, вечный Бог, чье имя Авраам призвал у колодца, остается неизменно верен своему слову. Он способен выпрямить кривые линии человеческих жизней и довести задуманное до логического завершения.
Да уж. Разбор этого древнего текста заставляет совершенно иначе посмотреть на природу духовного пути и тех трудностей, с которыми сопряжена человеческая жизнь. Возвращаясь к мысли, прозвучавшей ранее, испытания на этом пути – это не экзамены для того, кто и так знает ответы. Это пространство, где абстрактное знание кристаллизуется в реальность через наши собственные решения.
Совершенно верно.
И это оставляет после себя один очень глубокий вопрос, над которым стоит поразмышлять. Что, если самые мрачные жизненные кризисы
Периоды неопределенности или разрушенных планов — это не жестокая проверка на выносливость и не свидетельство того, что все потеряно. Что, если это именно те самые пространства, где предоставляется шанс актуализировать то, кем человек является на самом деле, и стать соучастником замысла, который гораздо больше нас самих?
Это перспектива, способная в корне изменить то, как мы проживаем моменты величайших сомнений.
На этом мы завершаем сегодняшний детальный разбор. До новых погружений в суть вещей.